Как выйти из френд-зоны? Этот вопрос теребонькает многих из вас, девственнички вы мои. Прежде чем понять как, а самое главное куда выходить из этой самой френд-зоны, нужно стать честным с собой. Это вообще очень такой полезный навык по жизни, быть честным хотя бы с самим с собой, не врать самому себе. Не значит, что нужно ходить и всем кругом изливать свою душу, засирать комменты и личку и так далее. Но хотя бы вот наедине с самим с собой, не ври, разберись, что же ты на самом деле хочешь. Давай посмотрим, чем ты, скорее всего, занимаешься, находясь во френд-зоне. Ты выслушиваешь ее идиотские мысли и беседы, шляешься с ней по магазинам, носишь тяжелые вещи, помогаешь ей с компом и вообще решаешь все те проблемы, которые она сама решить не хочет или не может. Причем делаешь это за бесплатно.
Друзья же ведь для этого и нужны, да?
Подсобери все ваши совместные занятия и выпиши их в столбик на бумажке. Теперь второй вопрос, который нужно задать самому себе и честно ответить. Нахуя ты все это делаешь? Нет, возможно, тебе нравится ковыряться в корзинках, в магазинах со шмотками на распродажах, как курица лапой в говне, выслушивать все эти тупопезные беседы и вот эта вот вся херня, вместе проводить время. Если тебе это нравится, только честно ответь себе, то я проблемы не вижу.
Но твоим родителям, конечно, будет тяжело узнать, что ты на самом деле латентный пидорас.
Но, скорее всего, честный ответ будет другой. Ты тупо хочешь ее трахнуть. Да? Если это так, то можно попробовать совет, который мы видим практически во всех фильмах, он настолько затаскан, что уже стал клише. В обязательном порядке рассказать, что ты думаешь на самом деле, а дальше хоть трава не расти. То есть пойти и признаться ей в своих чувствах, если, конечно, у тебя есть какое-то чувство, а не тупо адский стояк и сперматоксикоз. Может ли это сработать? На самом деле вероятность есть. Дело в том, что эти самые девочки, по которым ты сохнешь, выросли на тех же самых фильмах. И вот эти вот все фильмы про love story оказывают на них примерно такое же влияние, какое на тебя в детстве оказывали, скажем, фильмы, не знаю, про ниндзя. Помнишь, как с пацанами бегал, натягивая кофту на нос и шапку пониже, и рубился деревянными мечами? Вот примерно такой же эффект вызывают фильмы про любовь в мозгах тупых пёст. Проблема в том, что ты-то, скорее всего, годам к 12 уже перестал бегать с деревянными мечами. А вот девочки могут жить в мире грез, созданных Голливудом, до конца жизни, в общем-то. Ведь почему Голливуд называется фабрикой грез? Потому что он продает мечту. Фильмы снимаются о том, чего на самом деле в реальной жизни, скорее всего, не произойдет.
Какой смысл снимать фильмы о банальности? Этого и так в обычной жизни хватает. Кино смотрят, чтобы отвлечься и немножечко вознестись над вот этой вот рутинной обрыскшей реальностью.
Поэтому, когда ты подвалишь откровенничать и признаваться в любви, будь готов к ответу что-то вроде круто». То есть, будь готов к тому, что чувство у вас нихуя не взаимное, и тебя не воспринимают как сексуальный объект. Сорян, такова правда жизни. После этого, скорее всего, дружбы уже никакой не получится. Потому что, как ни крутись, но такие вот моменты, когда признание в любви провалилось, делают все последующие отношения какими-то странноватыми, с легким таким вот налетом траура. Соответственно, если тебе недорога дружба, но ты все-таки хочешь пойти и рискнуть, то давай иди рискуй, но будь готов к тому, что после этого никакой дружбы уже не будет, и ты наконец-то выйдешь из френд-зоны наружу и пойдешь своей дорогой. Потому что наиболее вероятный способ выйти из френд-зоны – это выйти из нее навсегда и уйти от этого человека. То есть из френд-зоны нужно выходить наружу. Как из подвала, блядь, где ты сидишь и проебываешь лучшие годы. Я уже многократно говорил, что тебе, кун, повезло. В наших странах и в большинстве других Девочек больше, чем мальчиков. Поэтому спрос на мальчиков на самом деле больше, чем на девочек.
И это я не только про дядек-педерастов сейчас говорю.
Да, далеко не все девочки симпатичные, умные, милые и так далее, но тем не менее большинство из них очень похожи. Если бы ты не сидел в этом клозете френд-зоны, ты бы давно уже обратил внимание на других девочек, которые, возможно, к тебе как раз неравнодушны и там не надо ебать себе мозги.
Закрутив нормальный роман с хорошей девчонкой, о своей королевне френд-зоны ты забудешь уже через неделю.
Кстати говоря, во время нахождения во френд-зоне ты получил, сука, бесценный опыт понимания женщин, поэтому, наверное, тебе будет проще найти подход к твоим новым объектам страсти. Кстати, не забывай выяснять, дрочит ли девочка. Я уже делал видео про мастурбацию. Если девочка не дрочит, а нахождение во френд-зоне и вот эти все откровенные разговоры дают тебе возможность выяснить, дрочит она или нет. Так вот, если она не дрочит, значит, секс ее вообще в принципе не интересует и вряд ли когда-нибудь заинтересует, и пора тебе оттуда валить. Тебе в любом случае ничего не светит, даже если твое признание увенчается успехом. Да, мои слова немножечко контрастируют с тем, что говорят многие другие блогеры, которые делают топы способов выйти из френд-зоны. Но проблема в том, что эти самые блогеры, в отличие от меня, лижут жопу своей аудитории и говорят им то, что они хотят услышать. То есть, в какой-то мере это все та же фабрика грез, просто сейчас у нас это не Голливуд, а Ютуб. Но большинство советов, как тебе выйти из френд-зоны, сводятся к тому, что ты должен, ну, по сути, заставить другого человека измениться. А это всегда провальный путь. Невозможно заставить другого человека измениться. Он должен сам захотеть измениться, и подтолкнуть его снаружи, скорее всего, невозможно. Это должны быть какие-то внутренние изменения в нем. Но, находясь во френд-зоне, ты можешь ждать этих изменений до старости.
Но ты можешь сказать, как же нет? Ведь в голливудских фильмах одна из основных идей, что никогда нельзя воспринимать «нет» как финальный ответ. Нужно настаивать на своем и продолжать добиваться своего. Мы здесь сталкиваемся с той же проблемой. Вот это все происходит на экране, потому что это единственное место, где это может произойти. Только на экране, в придуманной реальности. И происходит это там, потому что нужно, чтобы ты купил билет на этот фильм, и он тебе понравился. Когда делают кино, особенно коммерческое кино, то есть для массового зрителя, делают несколько вариантов сценария, снимают несколько вариантов фильма, делают несколько вариантов монтажа, используют фокус-группы, которым показывают разные варианты этого самого фильма, чтобы понять, какой больше всего вызывает соплей и прочих эмоций, потому что он будет лучше продаваться. Но все это, все, что в этом сценарии, оно не имеет общего с реальностью, это фабрика грез. Поэтому, когда ты видишь, опять-таки, это заклишированное «не позволяй никому отказывать тебе, всегда добивайся своего», в реальной жизни это может тебе стоить очень многих нервов, времени и вообще привести к каким-то проблемам. Взвешивай свои возможности и просчитывай варианты. Ведь «нет», тебе говорят, живые люди. А живой человек – это не автомат, который просто глючит и поэтому говорит тебе «нет». Но если автомат починить, он скажет тебе «да», «нет», человек – это не машина. И чем чаще он говорит тебе «нет», и чем более ты при этом настойчивый, тем, скорее всего, крепче в нем становится это самое «нет», и в конце концов оно действительно станет финальным «нет». Поэтому еще раз взвешивай возможности, анализируй факты, и, например, прежде чем признаваться в той самой любви, попробуй как-то вот невзначай выяснить, а к тебе-то вообще что-нибудь чувствуют, или ты просто как таскатель сумок. И здесь Голливуд опять тебе дает совет. Не позволяй никому тебя чмырить. Никогда не позволяй относиться к себе как к говну. Всегда давай ответ. И это каким-то образом пересекается с тюремным каким-то фольклором, где тоже нужно ни в коем случае не позволять себя зачмырить, блядь.
Проблема в том, что это фольклор. То есть это то, о чем в данном случае заключенные мечтают, как они хотели бы, чтобы все было в жизни, но это точно так же имеет мало общего с реальностью. Считай, что это тюремная фабрика Грилс. Так вот, в жизни тебе будут встречаться или уже встречаются люди, которые гораздо сильнее тебя или там занимают какое-то ключевое положение, которое влияет на твою жизнь. Это и деканы, и работодатели, я не знаю, доктора в больницах, да кто угодно. И они, конечно же, могут и будут делать что-то, что тебе не нравится, или что тебя каким-то образом оскорбляет, или там унижает твое чувство собственного достоинства и так далее. Конечно, я не говорю сейчас об оскорблениях, там, не знаю, попытках изнасилования и так далее. Это все понятно, с этим понятно, что надо делать. Я говорю об отказах. Отказах принять тебя на работу, отказах перевести тебя на новый курс, потому что ты ведешь себя как гондон. Ну и так далее. Бороться с этими людьми бессмысленно. Ты потеряешь силы, нервы и все равно будешь в говне. Выбирай врагов по своим силам, а не бросайся на все, как бык на красное. Опять-таки, этому будет мешать другой голливудский совет. Плюнь на то, что думают о тебе другие, и делай, как знаешь. То есть, веди себя, как хочешь, по сути. Это тоже может существовать только на экране. Именно поэтому мы наслаждаемся фильмами про всяких безбашенных, я не знаю, гондонов, которые мутят, что хотят на экране. Мы наслаждаемся этим, потому что в реальной жизни это невозможно. Человек – социальное животное. Мы живем в обществе. И здесь важно уметь ладить с другими членами этого самого общества, если ты, конечно, хочешь достичь чего-то в жизни. Прежде чем ломать какие-то правила, нужно сначала их изучить. И очень часто, вместо того, чтобы пытаться взломать систему, гораздо проще и, самое главное, выгоднее работать вместе с этой системой и играть по ее правилам. Так ты можешь достичь успеха быстрее и без бунтарства. Как здесь не вспомнить фильм «Бойцовский клуб»? Я помню, в свое время сначала посмотрел фильм, потом прочитал книгу. Я считаю, это одна из самых блестящих вообще экранизаций. И, в общем-то, фильм меня, конечно, заставил задуматься. А некоторые мои друзья реально устроили бойцовский клуб и пиздили друг друга в подвале. Ну и что и где это все теперь? Этим фильмом нас тоже наебали, он такой же конформистский, как и все остальное. Просто тогда, когда он вышел, бунтарство было в моде, и на этом можно было срубить бабла. Вот Чак Паланик срубил бабла и пошел обратно нежиться в своей писательской богеме. Отечественный аналог Паланика – это Павел Синаев со всеми его идиотскими книженциями, где он обсирает ту жизнь, которой живут богатые люди, снимает кино, которое идет по всем кинотеатрам страны, расходится гигантскими тиражами на дисках и на торрентах, и благодаря чему ты вроде как должен почувствовать, что ты не такой, как все. Получает гонорар и возвращается обратно в ту самую жизнь. То есть, по сути, он наваривается на бунтарстве. В каком именно месте тут нонконформизм, революция и слом системы? То есть бунтарство стало мейнстримом, его можно продавать и неплохо на этом зарабатывать. Это очередной пример фабрики грез, только на этот раз не только на экране, но и на бумаге, где тебе продают какую-то идею, которая не существует, как правило, в реальности. Я не говорю, что не бывают люди, которые не могут взорвать, я не знаю, реальность, да? Но такие люди, как правило, единичные экземпляры, но мы опять-таки смотрим на них. То есть мы смотрим, не знаю, на Стива Джобса, на Билла Гейтса, на... Как его там, еврей-то этого? Из Фейсбука. На Цукерберга. Мы видим их успех. Успех действительно колоссальный. Но сколько еще людей, тысяч людей, не знаю, миллионов людей провалились на пути к этому успеху? Если взять тот же Facebook, да, это популярная социальная сеть. Но сколько было непопулярных социальных сетей, которые умерли, причем их разрабатывали вполне себе серьезные корпорации с серьезными бюджетами?
где они сейчас все? Это та самая психология выжившего, когда мы видим один удачный пример, но у нас нету общей статистики, мы не видим тех тысяч людей, которые провалились на этом пути. Именно поэтому неверен еще один совет Голливуда. Следуй зову своему сердцу, причем не только для выхода из френд-зоны, но и, например, для выхода с работы, которую ты ненавидишь, в попытке начать какое-то свое дело. Свое дело – это прекрасно. К этому действительно нужно стремиться, но с работы нельзя выходить сердцем, точно так же, как из френд-зоны невозможно выйти перцем. Нужно выходить мозгом. Если у тебя есть какая-то прекрасная бизнес-идея, отлично. Продолжай работать на своей работе, чтобы у тебя был какой-то стабильный доход. И работай над своей идеей, не знаю, в свободное время или еще когда-то. Например, вместо визитов во френд-зону можно вполне сублимировать, разрабатывая свое собственное дело. Выходить с работы нужно с умом. Когда ты накопил, ну, не знаю, денег, которых тебе хватит там на начальные платежи в бизнес, а самое главное, когда у тебя будет так называемая подушка, которая позволит тебе просуществовать, скажем, год без работы, если твое дело провалится. В этот год ты будешь искать другую работу. Это все говорит о чем? О том, что мы живем с засранными киноштампами мозгами. Ведь еще Ленин говорил, что важнейшим из искусств для нас является кино, как наиболее доступное и наиболее легко втюхиваемое впечатлительным натурам, которым, как правило, являются все тёлки. Ведь они подсознательно ждут, блядь, принца на белом коне и считают себя принцессой. Не все. Я не говорю, что все так делают. Есть хорошие девочки. Если тебе повезло такую найти, это прекрасно. Вот именно за нее нужно держаться и делать вот эти все безумства. Но такая девочка не будет в твоей френд-зоне. Поэтому если ты хочешь найти эту самую девочку, как можно скорее покидай свою френд-зону, оставляй эту няшку, по которой ты так сохнешь, но которая не любит в тебе ничего, кроме комфорта, который от тебя исходит, потому что ты всегда можешь поработать жилеткой, носильщиком, грузчиком, сантехником или, не знаю, ремонтником ПК. И отправляйся на поиски той самой не тупой пизды, которая действительно отличается от общей быдломассы. Если тебе нравится диванная философия от Изи, ставь лайк и делись этим видео с друзьями.